Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
И напомню, что мой сегодняшний гость – Олег Токтаров. Олег, в свое время я учился в советской школе, нас воспитывали в духе патриотизма.
Взаимно.
И говорили, что самбо лучше всех других боевых искусств, поскольку самооборона без оружия – вообще русское название, не какое-нибудь там джиу-джитсу, не какое-нибудь там карате, впитало в себя самое лучшее из всех остальных видов борьбы, и человек, освоивший самбо, непобедим. Ваш пример как будто это доказывает. Так это или нет?
И да, и нет. Дело в том, что, скажем так, спортивный раздел самбо, он все-таки немножко примитивен. То есть он не полон. Он не... Из него убрано самое... Не самое, но некоторые вещи, которые прикладные именно в таких ситуациях, когда нужно выживать.
В боевых ситуациях,
ситуациях, да?
Да. Ну, было же еще и боевое самбо.
А вот боевое самбо, да? Оно, в принципе, как по-английски говорят, ultimate, то есть совершенное искусство для именно выживания в любой боевой ситуации.
А в чем
ситуации?
Лучше, чем, скажем, джиу-джитсу? Поскольку вы же тоже были чемпионом турнира по джиу-джитсу.
Если брать джиу-джитсу бразильское, то, ну, извините, там все находится в партере. То есть, ну, в партер упал, если еще в одежде, то все хорошо. Не упал, ну, убили. Угу. То есть оно... Ну, замечательно, да. В одном месте...
Что там, сила ударов или что? Почему убили, если по-стоячему?
Ну, вот они для... никто не способны ничего делать. То есть стойки не бороться, не драться. То есть они так научились в последнее время уже из-за того, что нужно выступать на соревнованиях по таким правилам. А так, в принципе, они ничего не умели. То есть оно лимитировано. В этом отношении, конечно, вот именно комбат-самбо, то есть боевое самбо, оно, пожалуй, все-таки... Если брать партер... то самбийский партер и бразильское джиу-джитсу, они ничем не отличаются. Угу. Если брать, скажем так, мой тайки, боксинг, бокс и боевой раздел, именно ударный раздел боевого самбо, то, в принципе, тоже ничем не различается. Если брать бросковую технику, то самбо впитала в себя все броски, какие практически существуют на свете.
Угу. Ну, вам для участия в боях без правил и в других вот подобных соревнованиях приходилось что, дополнительно боксерскую подготовку какую-то проходить? Или она у вас уже была изначально, потому что самбо включает это?
Знаете, сначала я, скажем так, избегал ударов, избегал и обмена ударов, хотя иногда заводился, что-то делал, получалось. А потом я занимался боксом и занимался очень серьезным боксом с самыми лучшими педагогами и спаррингами. У меня были чемпионы мира.
Это здесь, в Советском Союзе?
В России это
в
было.
России.
В России, извините, в этом, в Америке. И начал заниматься достаточно поздно, 29 лет. То есть я выиграл звание чемпиона мира, не занимаясь боксом, то есть занимаясь примитивно, скажем так. У нас в Сарове секция борьбы соседствует с секцией бокса. Естественно, что-то я умел. Ну, по крайней мере, защищаться. А открою небольшой секрет, почему я не ударял, не нападал. Ну, мне в свое время дед предупредил, сказал, что не стоит.
А кем дед был?
Дед просто у нас в семье у всех какая-то непонятная сила в некоторые моменты возникает. То есть вот дед, например, в карман один вор залез, ну, просто работал он слесарем на заводе во время войны, пацан. Залез к нему какой-то вор в карман, тот руку сжал, и вор упал коленями на землю. Выяснилось, что сломались все фаланги пальцев. И, то есть там зашкаливал любой... раньше такие были, знаете, кистиметры. Вот. У отца то же самое. То есть он в тюрьму сел один раз, заступился за девушку, его попросили. 6 человек было. И из них трое в реанимации оказались с переломанными челюстями, там, с трясением мозга. Остальные так более-менее. Но вот пока разбирались... Посадили, год отсидел, потом выяснилось, что он не виноват, что он заступался, что хулиганы-то были эти шестеро. Просто у одного из этих шестерых был папа, там, прокурор или что-то типа этого. Ну, такие времена.
Но у вас история тоже есть, судя по всему. Американская какая-то история, читал о ней, когда пришлось вступиться за девушку, даже не вашу девушку.
Ну, у меня такая есть дурная привычка, я за себя редко вступаюсь, а вот за других мне как-то натурально.
Ну, безобидно вас тоже не назовешь. Я думаю, что если на вас нападут, то мало, наверное, не покажется.
До сих пор взрываюсь, конечно, 40 лет, он, я не знаю, он в родном Сарове с тренером стоим, там, ребята со мной еще так замечательно, мило разговариваем, я на «вы», стоит какой-то в костюмчике, что-то, не знаю. Говорю, разрешите, пожалуйста, мы в уголочек пройдем. Он что-то хамское ответил. Говорю, извините, мы вот хотели бы в уголочке встать, чтобы никто не мешал. Ну, что-то совсем уж хамское. Ну, пришлось ему подличку надавать, ну...
Он на табличку вешает на груди, руками не трогать, опасно.
Примерно так, да. То есть взорвался.
Если уж в лицо не узнают. Ну, наверное, после фильма больше будут узнавать.
Да нет, они узнают, просто не верят, что это я, что я могу где-то тут рядом находиться.
А, интересно потягаться с чемпионом там соревнований, с чемпионом мира по разным боевым искусствам, да, как бывает.
Нет,
а я самого так старого
нет,
там
нет, нет,
урыл.
С этим у меня проблем не было ни разу. То есть как-то ко мне уважительно относились сильные люди, а слабые не лезли. То есть я знаю, например, что на Ван Дамме задирался весь мир практически. Ну, а что не задираться, если человек танцор? Оставьте человека в покое. Даже со Сталлоне постоянно ему все, какие-то боксеры послали, бросали в лицо перчатку. Человек актер, оставьте человека в покое. А со мной, в общем-то, никто не задирается, потому что...
Вы к Шварценеггеру с уважением относитесь, по-моему, читал ваше интервью.
Да, мне нравится он. Вы знаете,
что-то
я мне
помню,
кажется,
что его даже
понимаю.
Чуть ли не холодок пробежал, когда он взглянул такой...
У него очень умный взгляд, очень живой. Человеку интересно жить. Вы знаете, кстати, о слове «интересно жить». Я без имен был на Первом канале вот буквально недавно, и мне ведущая сказала после эфира, сказала, молодец, вы живой такой, то есть доброе утро программа, то есть старались там как-то людей веселить, там вселять радость. У нас, говорит, была такая же передача, пришел один режиссер, который что-то там победил, ну не скажу, кто, чего, как, и она говорит, ну что вы такой скучный сидите, ну попиарьте фильм там, расскажите. Я дорос до такого уровня, что мне не нужно пиарить свои фильмы. Ну, фильм провалился в прокате, даже они не пошли, то есть ребята с Первого канала. Угу. Я, знаете, что подумал? Я встречался со Спилбергом, ну, скажем так, вот с Аль Пачино работал буквально месяц назад. Аль Пачино за 70, Спилбергу, по-моему, под 60. И этим людям интересно жить. У них глаза горят огнем, они абсолютно имеют детский взгляд. То есть такое чувство, как будто они первое кино в жизни делают. То есть Спилберг делал «Индиану Джонс», как будто первый раз снимает у него, аж захлебывается, когда говорит о кино. Когда, скажем, люди аплодировали Аль Пачино, там что-то кричали, он кланялся так, как будто первый раз вышел на сцену и прекрасно прошел спектакль, знаете, то есть...
А у вас есть еще этот интерес к съемке, или для вас уже такая довольно унылая работа?
Нет, у меня, наоборот, все загорелось. То есть вот после «Монтана» у меня как раз так прорезалось. Я сейчас знаю точно, из чего, куда выбирать, в каком направлении двигаться.
Угу. Вернемся к боевым искусствам. Напомню, что гость сегодняшней программы Олег Токтаров, человек, подписавшийся Пабло Эскобар. Извините на секундочку, наш слушатель задает вопрос. Олег, правда ли, что перед боем спортсменов накачивают стимуляторами, которые притупляют боль?
Я с такими не сталкивался. Хотя в Америке многие принимают стимуляторы, но чаще всего это после боев, когда все тело болит. И, то есть я, честно говоря, с этим не сталкивался. Ну, в смысле, сам я, не знаю, мне нравилась боль.
А во время... боль нравилась? То есть вам нравилось ее ощущать, потому что она давала какие-то дополнительные стимулы?
Да и потом как-то, знаете, так болит, так интересно заживаешь. Классно, с каждым днем меньше и меньше. А во время боя боли все равно не чувствуешь, потому что адреналин зашкаливает, и, собственно, какая там боль. Другое дело, если тебе нужно на следующий день выходить, то есть, представляете, ты весь израненный, уже остыл, ночь проспал, адреналин опять там же, откуда и пришел, и опять нужно выступать. Это тяжело.
Приоткройте немножко закулисье вот этих боев, которые проводятся, ну, скажем, не совсем спортивно, да, но бои без правил — это спорт в чистом виде, да? То есть там
сейчас уже спорт,
контроль,
да,
на допинг есть, идет вот
спорт.
То, что связано со спортом. Но есть и вещи...
Вот как... сейчас бы выступать в этих боях, понимаете? Я когда выступал, я... Ну, в первую очередь, конечно, я ушел, потому что нужно было учиться в театральном училище, сниматься в кино. Это была первая причина. Вторая причина, я просто понимал, что... Ну, даже если я выигрываю, меня так все-таки калечит каждый бой, что еще пару лет я просто стану никому не нужным стариком-калекой, потому что люди на стероидах вытворяли чудеса. Потом, естественно, они проигрывали, и проигрывали так же, как выигрывали. Так же, как ярко выигрывали, так же позорно проигрывали. Но Один на стероидах, второй на стероидах, знаете. Но у меня вот два боя проигрышных за всю мою карьеру. И, ну, естественно, я сам какие-то сделал промашки, что-то я сам неправильно сделал. То есть там в Бразилии слишком повеселился или слишком рано взял бой. То есть маленький перерыв был. Но все равно с человеком, с которым я выступал, я бы его все равно выиграл. Но он на стероидах, другая скорость, другая реакция, и я это не рассчитал. То есть потом его все били, и никто не понимал, как это так. Токтаров проиграл, а там какие-то замухрышки, которых Токтаров одним пальцем может придавить, его выигрывали. А объяснение вот эти как раз стероиды.
А переживали реванш? Хотелось взять? Насколько вы честолюбивы? В каждом ли бою вам важна именно победа?
Сначала, я помню, что первый раз, когда бой остановили за кровотечение, а бой я должен был выиграть, то есть там оставалось секунды, я бы выиграл. Я очень хотел реванш, я 2 месяца тренировался, думал только о реванше. А потом у меня как-то все это сглазилось, я так стал ко всему относиться философски, и даже когда я проиграл, у меня не было желания обратно выступать сразу. У меня была мысль, что это знак просто. Олег, занимайся тем, что тебе нужно. То, что ты любишь в данный момент. И вернулся я в бои потом уже, когда у меня опять эта потребность возобновилась. Вот сейчас совершенно недавно у меня был бой 30 ноября на Ходынке. Выиграл, получил свою дозу
адреналина.
Да, схватил, правда, по челюсти в первом раунде. Очень даже точно хорошо, что... Первая мысль была, помню, блин, куда я полез? Потом оклемался и что-то такое хитрое сделал. Ну, я сейчас готовил, конечно, все это.
А с Дольфом Лундгреном недавно тоже бились, да, вроде?
Это было летом, да.
Это летом.
Собственно говоря, как раз этот боксерский матч с Дольфом-то меня и побудил взяться за серьезное дело. Потому что я не пропустил ни одного удара за 5 раундов. И, ну,
просто... А Дольф сильный боец?
Ну, как боксер-то он, конечно, там, не знаю, 3 с минусом. Угу. Может быть, 2 с плюсом. Но удары у него так вроде ничего, но они очень видимые. Их видно за километра, как он их готовит. И я не могу ничего сказать. Но все равно за 5 раундов ни одного не пропустить. Я подумал, слушай, по-моему, я в форме. Надо ко мне попробовать с профессиональными спортсменами сразиться.
40 лет не поздно, но понятно, что Мохаммед Али и позже выходил в более зрелом возрасте.
Да, но, многие, наверное, выходили.
Что-то притупляется.
Оно на самом деле, вот, да, что-то притупляется, но что-то и есть.
То есть опыт
опыт величайшая вещь. И я бы не сказал, что 40 лет поздно. Да, ты восстанавливаешься дольше, да, болит все сильнее, но, в общем-то, вот сейчас я на ковре 2 часа борюсь, всех выигрываю, вот хожу в дзюдо в Лос-Анджелесе, там все ребята очень сильные, с Японии приезжают, всех выигрываю, еще не проиграл никому ни одного движения и ни одной схватки не проиграл ни в партере, ни в стойке. В своей секции в Сарове поборолся 1.5 часа, то есть загнал всю секцию. Сколько ребят там было, они все просто... Все, больше я не могу, потом другой. Я не могу. И я закончил после этого.
С Путиным не хотелось встретиться на татами?
Владимир Владимирович у нас молодец. Он в других вещах выигрывает. Зачем ему? Хотя он борец был очень хороший. Я слышал мнение людей, которые видели, как он боролся. Он был очень осторожный, то есть выигрывал... как бы не рискуя, наверняка, и выполнить в его года мастера спорта это было очень сложно. В те года это мастер спорта Советского Союза, это приравнивается сейчас к мастеру спорта международного класса, по большому счету. И тогда очень сложная была конкуренция, тем более в его весовой категории там просто выжить было очень тяжело, а он все-таки выиграл.
Боевое искусство, еще раз вернусь к этому вопросу, не сильно опасно для человека? Не боитесь, ну вот так, без дураков, закончить, как Мохаммед Али?
Ну, Мохаммед Али совсем другая история. Там все это шло годами, накапливалось. Конечно, у меня тоже какие-то есть травмы, но они не такие серьезные, как у того же Мухаммеда. Он, конечно, величайший спортсмен. Кстати, единственный человек, с кем я хотел сделать фотографии, она не получилась. В Вашингтоне, смотрю, идет. Я быстро...
Просто по улице, что ли?
Нет, в одной гостинице мы жили. Я быстро в магазин купил фотоаппарат одноразовый, и первый кадр пошел в молоко. То есть у всех получилось, у всей нашей киногруппы. Мы снимали фильм «Сокровища нации», первая часть. А у меня молоко, вот так вот. А он мне поставил еще рожки, значит, я смотрю, у него такая дрожащая рука поднимается, ставит мне рожки. Он приколист на самом деле. Мне очень понравилось, я хохотал сильно, когда, ну, представляете, такой тупорылый американец, старикашка такой мерзкий, берет интервью у Мухаммеда Али mm-hmm. на одном из таких главных каналов, то есть типа первого канала, скажем так, по-американски. Чувства юмора никакого этого америкашки. И задает дебильные вопросы. И Мухаммед Али просто стало скучно. И он такой, знаешь, так, типа захрапел, типа заснул. И этот, значит, он заснул. Что делаем? Передачу прекращаем. Там, значит, такая суета такая началась. И только они собирались там или прекращать передачу, или что-то там, будить его. Он такой раз, я пошутил, типа. Ну, так, такой был стёб. Я там, наверное, вся страна хохотала. И Мухаммед Али просто, ну, физически не может так двигаться, а мозги у него очень даже очень резво работают, то есть никакого изменения абсолютно.
Олег Токтаров, мастер боевых искусств и актер, гость программы «Без дураков» на Эхе.
Завтра вы это еще увидите. 7 число у нас начинается Монтана по всей нашей необъятной родине, и фильм очень будет принят на ура, я уверен, просто в районах подальше от Москвы, особенно заводских районах или каких-то попроще.
Олег Токтаров, глазами кинокритика Стаса Ростоцкого из «Времени новостей».
На мой вкус, интереснейший персонаж постсоветского кинопространства, который абсолютно универсальным образом завладел Голливудом. Смотреть на него всегда интересно, приятно. Я вот не видел еще кино под названием «Монтана», где он в кои-то веки играет главную роль. Но во всех эпизодических ролях, которые он исполняет в западных фильмах, смотреть на него очень интересно. Такой наследник традиции хорошего, ну, всякого русского в голливудском кино конца 80-х. Такой человек из красной жары, что приятно и убедительно.
Напомню, это было мнение Стаса Ростоцкого. Красная жара, то, что вы играли по большей части русских и таких, скорее, криминальных людей.
Ну, чаще криминальные люди были, но я туда все время приносил что-то такое нестандартное, чтобы запоминалось. Поэтому, кстати, вот мой первый фильм с Де Ниро «Пятнадцатью славы». То есть критика вся была настроена так, что мы вытащили фильм с Карелом Роденом, моим партнером. Угу. И я сделал полностью совершенно нестандартного героя, и это было принято критикой на ура.
Еще одно мнение критики. Антон Долин, обозреватель радио Кино ФМ.
Олег Токтаров – это довольно любопытная фигура. Это один из нескольких российских артистов-идеалистов, которые пытаются повторить своей судьбой путь таких известных западных персонажей, как Стивен Сигал, Арнольд Шварценеггер или Жан-Клод Ван Дамм. Олег Токтаров – это русский богатырь, такой, который оказался в Америке, попал в Голливуд, где оказался идеальной кандидатурой на исполнение ролей плохих русских. Довольно трудно что-то говорить о актерских качествах Олега Токтарова. Наверное, не все его собственные мечты исполнились. Фильм «Монтана», первый и новый фильм, в котором Олег Токтаров в центре, недостаточно интересен по своим художественным качествам для того, чтобы можно было судить полноценно об актерском даре Токтарова. Токтаров сумел победить своим, может быть, не актерским, а чисто человеческим обаянием.
Напомню, что это был Антон Долин. Не обидно, как критики так походе говорят? Но это, да, судить трудно там.
Ну, Антон имеет право на свое мнение. Дело в том, что он в данном случае сделал много ошибок. И, скажем так, это человек, который признает, что король голый он не способен. Но все равно я думаю, что у него есть другие плюсы. Дело в том, что я не пытался ничью карьеру повторять, никаких Сигалов, ни прочих. Дело в том, что после, наверное, полутора лет своей школы в Голливуде для меня идеалами стали самый сильный актер, который сейчас живет на планете, на мой взгляд, это Бен Кингсли. То есть то, что он делает, повторить на экране не может никто. Человек сыграл три роли, три персонажа из разных стран, три абсолютно разных персонажа, и сыграл так, что люди из этих категорий, из этих стран скажут: «Да, он наш». То есть это был индус в «Ганди», это был англичанин, такой, значит, мафиозник в «Секси Бист», это был в «Доме спуская тумана» полковник, по-моему, иранской какой-то там армии.
Актеры многие мечтают, ну, как принято говорить, иногда о таких крупных ролях, там, Гамлет, Король Лир. Вот у вас есть какая-нибудь мечта?
Абсолютно не мечтаю, потому что то, что было сыграно, мне неинтересно. То есть это было сыграно много раз, и, ну, сыграю, ну, замечательно. Мне хотелось бы делать то, что до меня не было сыграно ни разу, и делать что-то такое мое.
То а есть, сами собираетесь?
То есть стать классикой.
Сами. Ага. Ничего. Так, заявочка, сами сценарий пишете или собираетесь? Или фильмы там продюсировать, потому что проще, наверное.
Книга у меня выходит, пожалуй, первая «Ласточка», и из этой книги, наверное, выйдет постепенно три сценария. Там в этой книге есть три главы очень подробных, и из этих глав как раз и появятся эти сценарии.
По многому традиционный, наверное, для вас вопрос. Принято считать, что американцы и русские очень похожи по характерам, хотя ни один уже гость в эфире это опровергал. На ваш взгляд, насколько похожи они по чертам характера национального? Есть ли что-то общее?
Когда я приехал в Америку, мне сначала казалось, и, в общем-то, до сих пор это у меня такое же мнение, если брать народ, простой народ американский, который... в меру образованный, человечный, то есть с кем я общался, мое окружение. Разница была, пожалуй, в том, что они просто чаще улыбались, а наши чаще делали злое лицо, то есть с кем я общался здесь и с кем я общался там. Ну а в целом мы, Москва в частности, идет именно к американскому обществу, то, что каким оно сейчас является. То есть деньги, к сожалению, всех выравнивают под одну гребенку.
А почему, к сожалению? Вы на самом деле об этом сожалеете?
Я абсолютно об этом точно сожалею и могу сказать, ну, попробую сейчас примитивно объяснить. Я был в Индии, Гоа, то есть $100 на месяц – это более чем достаточно, а может даже вообще без денег. Ты живешь абсолютно счастлив. Вот ощущение счастья там тебя не покидает. А здесь это ощущение счастья. Люди пытаются поймать тем, что зарабатывают миллионы. Но что-то они не находят. Опять думают, а вот сейчас я еще 10 заработаю, тогда точно буду счастлив. 10 зарабатывают несчастлив, 100 несчастлив. Как в анекдоте, знаете, когда черный африканец лежит под пальмой, ему говорит, а что ты лежишь? Да что, ну, ты возьми банана, сорви, продай там, купи там то и еще больше бананов, да. Ну, знаете, анекдот, да. Зачем? Говорит, будешь под бальмой лежать и наслаждаться. Говорит, а я и так лежу. То есть, собственно говоря, вот оно.
Но, тем не менее, благосостояние играет роль, ну, в частности, в актерской карьере, конечно. Я помню ваше интервью одному из пишущих журналистов, где вы рассказывали историю о том, как купили BMW X5, и, по-моему, о нем шла речь. Могу немножко переврать, и когда режиссер увидел вас рядом с этой машиной, он сказал, что да, вот именно так, именно здесь будем сниматься, с этой машиной именно.
Ну, она, эта машина есть, как, кстати, в кадре фильма «Монтана». Девушка, которая бибикает мне сзади, то есть, когда я из такси вышел, и такси уехало с моими вещами, и вдруг сзади сигнал, я поворачиваюсь, стоит BMW X5, и очаровательная девушка за рулем. То есть это была моя машина.
Любимая машина, кстати. Вообще любите за рулем?
Я устал за рулем, если честно. Я использую каждую возможность походить пешком, поездить на метро. То есть Москва в этом отношении просто рай, когда нет, конечно, грязи.
Ну да, за рулем-то явно не рай. А по Америке передвигаетесь на машине на большие расстояния? Опять же,
да,
к расхожему относится о том, что Америка страна автомобильная,
да,
куда угодно можно.
Да, по Америке походить вообще нельзя нигде практически. Я только Нью-Йорк, пожалуй. В Лос-Анджелесе пару мест, там одна улица или один райончик небольшой.
То есть даже тротуаров нет?
Да нет, есть, конечно, но пешком никто не ходит, как-то не принято. И у меня лопатка сразу начинает левая болеть, знаете, у меня такая ленивая манера езды, знаете, такая черная рэперская манера, я такой полуразвалившийся одной рукой, и по привычке правая рука на коробке.
А под какую музыку именно, под рэп какой-нибудь или наоборот? Под...
Нет, рэп я что-то не люблю, вот, открыл для себя Лепса в последнее время, то есть я первый раз его услышал, честно говоря, вот. Точнее, услышал и раньше, но в Монтане услышал. Купил все его песни и очень мне понравился. То есть единственный человек, который поет Высоцкого, именно как певец, лучше, чем Высоцкий. То есть, пока я больше не слышал. Ни до него, ни после. Вот, пожалуй, так. А так я достаточно ортодоксальный слушатель. То есть у меня Боб Марли в машине, диск не вытаскивается уже, наверное, столетия. Какая-то арабская музыка, Gypsy King тоже оттуда не вылазит. То есть хорошо, что у меня там несколько дисков вмещается.
Угу. Ваша жена американка русского происхождения,
нет,
да?
У меня все русские.
Все русские, да, абсолютно. А то я хотел спросить, на каком языке тоже говорите, так что на русском однозначно. Английский-то нормально, освоили? Озвучиваетесь сами или нет?
Нет, озвучиваюсь я сам, и с самого начала я озвучивался сам. И где-то в 2003, может быть, 2004 году у меня такой был, я был на вершине, то есть мой акцент, произношение, дикция английская была намного лучше русской, то есть был акцент, но меня легче было понять, я не жевал слова, я учился там, то есть я знал, как... то есть то, что делали наверняка вы с русским языком, я делал с английским, а с русским я это не делал, поэтому я жую слова, поэтому я, ну, видно сразу, что я не учился
зато
разговаривать.
Мысли ясно. Последний вопрос от слушателя Василия, пришедший к нам по каналам СМС. Большой респект Олегу Токтарову. Хотелось бы услышать прогноз, если он есть, на предстоящий бой Кличко Ибрагимов.
Ох, вот вы мне задали вопрос-то. Мне нравится младший Кличко, очень нравится. И я больше скажу, Фредди Роуч, который его тренировал, сказал, что, в общем-то, гениальный абсолютно боксер, если бы его не гробили именно сознательно некоторые люди. То есть сейчас он пробитый боксер. То есть попали чуть-чуть в челюсть, и все. То он бы, конечно, был бы просто легендой бокса еще бы лет 100 после смерти. А в данном случае, именно потому, что все-таки он пару раз упал, я думаю, что у Ибрагимова есть очень сильный шанс. И тем более Кличко очень младший, не любит левосточников. Он падал от левосточников, а Ибрагимов как раз левосточник и есть. Поэтому я, наверное, все-таки сделаю 51 Ибрагимов, 49 Кличко. Пускай меня не кидает меня помидоры тухлые женщины, которые любят братьев, но я говорю просто как спортсмен абсолютно объективно.
Прогноз от Олега Токтарова. Олег, спасибо огромное за то, что пришли в наш эфир и ответили на вопросы, которые нас интересовали. Удачи вам.
Кстати,
во
классные,
всех вот ваших
что...
начинаниях.
Спасибо большое. Что мне нравится у вас всегда очень интересные вопросы. Как, знаете, к сожалению, еще такая тупая, неограниченная журналистика, и радио существует, а у вас это такая Монтана журналистики.
Спасибо, встретимся еще.
На Монтане.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».